После падения Акры, 1291 год, повторю, храмовники перенесли свою резиденцию на Кипр, а затем окончательно перебрались в Европу. Особенно много их осело в Лангедоке, где они получили от местных феодалов крупные земельные участки, замки и крепости. Большинство местной знати, мы уже об этом говорили, либо являлось катарами, либо им симпатизировали. Четвертый великий магистр ордена Бертран де Бланшефор происходил из семьи катаров, и члены его фамилии через 40 лет после смерти магистра вместе с другими катарскими аристократами сражались против северо-французских и немецких крестоносцев Симона де Монфора, то, что мы рассматривали, о чем говорили выше. Надменность, далеко не монашеский уже образ жизни храмовников были в Европе в ту пору широко известны. В ходу была даже поговорка такая: «Пьет, как тамплиер». Это мы говорили об одной стороне многогранной деятельности ордена. Но к самому главному еще, в принципе, не подошли. Уже в 1208 году, за год до начала альбегойских войн против катаров, альбегойцев, папа Иннокентий III призвал тамплиеров к порядку вследствие их, процитирую, «нехристианских действий и заклинания духов». Конец цитаты. Повторю, «нехристианских действий и заклинания духов». То есть деятельность на этом поприще стала достаточно явной, что даже папа должен был сделать открытое замечание. Что же происходит в недрах ордена? Официальный устав уже был изменен, мы говорили, но одновременно создается и новый устав, который открывается лишь избранным и содержит еретическое учение на базе манихейства. Основа этого учения – дуализм. Тамплиеры признавали существование высшего бога, творца духа и добра, и низшего бога, бога-создателя материи и зла. Мы видим, что это аналогично манихейству, рассматривали это выше. Однако отличие существенное в том, что храмовники при этом поклонялись не высшему, но низшему богу, поскольку, по их мнению, именно от него исходили все земные блага. То есть мы видим чистейший и ничем не прикрытый сатанизм. Если в манихействе это как-то еще вуалировалось, то здесь совершенно открыто поклонение низшему богу, поклонение сатане. Таким образом, тамплиеры полностью фактически отходят от христианства. При приеме новых членов в культовых обрядах имело место отречение от Христа, осквернение распятия, гомосексуализм и сатанизм. Поклонение знаменитой голове Бафомета, Терафиму, символу бога зла. Бафомет в переводе с греческого означает «крещение мудростью». Металлическое изображение бородатой головы у гностиков, о которых мы выше говорили, такое изображение было символ вечно созидающего бога природы. Посвящаемый должен был склоняться перед идолом, что заменяло обряд крещения. Особым почитанием наряду с этим у тамплиеров пользовался Иоанн Креститель. Такое почитание его даже превыше Христа известно у древней жидовствующей секты мандаитов, учение которой отчасти также перешло к манихеям. Как следствие, процитирую историка Шустера, XIX век, который в целом благосклонен к тамплиерам. Он пишет: «Несомненно, что многие рыцари предавались развратной жизни и противоестественным порокам». Аналогично, еще одна ссылка. К концу XII века в ордены нашли себе свободное поле действия, нравственные вырождения, распущенность, религиозный индифферентизм и просвещение, шедшее против церкви. Вот такие характеристики. Даже крест на одежде постепенно превратился в простое тамплиер. Еще один из историков, французский историк Клавель, это XIX век, все пишет: «Теперь уже вполне доказано, что орден тамплиеров был ветвью гностицизма, и что учение его в большей своей части является воспроизведением учения древней гностической секты афитов». Еще цитата оттуда же: «Тамплиеры в разные времена находились в близких отношениях с тайным союзом ассасинов или убийц». Ну, ассасин по-французски так и переводится с французского языка, убийца. Оба союза имели одинаковую организацию, тамплиеры и ассасины, одинаковые степени посвящения, одинаковые цвета одежды, белый и красный. Как ассасины, так и тамплиеры стремились к разрушению тех религий, которые они наружно исповедовали, то есть, соответственно, христианство и ислам. Начало разложения ордена, время начала разложения определить, конечно, очень сложно и невозможно, наверное, в настоящее время. Существует мнение, что даже первый магистр уже, де Пайен, был посвящен в мистерии восточных христианских еретиков, высказывается такое мнение. И не исключено, что именно он уговорил короля Бодуэна II вступить в союз со старцем с горы, главой ассасинов. Однако такой союз привел к страшному поражению крестоносцев под Дамаском в 1148 году. Но совершенно точно можно сказать, что к концу XII – начало XIII веков антихристианское учение уже в ордене окончательно преобладало. Мы подошли к началу Альбегойских войн, которые уже рассмотрели, и вот в этот период тамплиеры были внешне нейтральны, хотя, казалось бы, они должны были помогать крестоносцам. Они были нейтральны, повторю, они ограничивались ролью наблюдателя. В самом начале Альбегойских войн был отмечен немалый приток катаров в орден, где они получали высокие должности. Известно, что в Лангедоке среди высокопоставленных тамплиеров было больше катаров, чем католиков. Великие магистры в обращениях к папе подчеркивали, что настоящие крестовые войны следует вести лишь против мусульман, то есть выступали в поддержку катаров. Сохранились источники, где указано, что рыцари храма предоставляли убежище многим катарским беженцам, нередко защищая их с оружием в руках. После разгрома в начале XIII века альбегойцев многие из еретиков, в том числе их глава Раймонд граф Тулузский, нашли убежище в ордене тамплиеров. Повторю также, о чем говорилось уже выше, что многие разрушенные замки катаров тамплиеры затем очень быстро восстановили. Естественно, что подобные факты, подобная деятельность тамплиеров, которые явились государством в государствах как бы по всей Европе, все это вызывало беспокойство и римских пап, и французских королей в первую очередь. Храмовники при потере Святой Земли переселились сначала на Кипр, а затем обосновались во Франции, в первую очередь в Лангедоке, а не в Испании, где, в общем-то, велась война с мусульманами, шел процесс реконкисты, очистки Пиренейского полуострова от мусульман. Широко занимались торговлей, недостойной как ни монахов, так и рыцарей. И в отсутствие главных своих противников мусульман проявляли повышенный интерес к военному делу, вербовали новых воинов, строили новые цитадели, укрепляли старые крепости, покупали множество оружия, боевых коней. И когда властями задавались вопросы, то храмовники объясняли это подготовкой к очередному крестовому походу. Но подготовка эта, мягко говоря, затягивалась. Таким образом, храмовники не занимались тем делом, которое служило поводом к их организации в начале XII века – борьба за освобождение Святой Земли от мусульман. И желание короля Франции воспользоваться богатством храмовников, оно, в общем-то, встретило сочувствие со стороны многих сеньоров во Франции. За конфискацию имущества храмовников стояло также и купечество, которое видело в ордене конкурента. И купечество было заинтересовано в усилении королевской власти именно. Кроме того, в отличие от королевской армии, если мы о Франции будем говорить, ну а в Германии и подавно, храмовники были прекрасно организованы, прекрасно дисциплинированы. Таким образом, во Франции они полностью выходили из-под власти короля и угрожали самому государству. И когда мы начинаем рассматривать деятельность Филиппа Красивого, короля Франции, то формулировка в энциклопедии Брагауза и Фрона о том, что король, завидуя богатству тамплиеров, решил с ними расправиться, звучит достаточно наивно, достаточно примитивно. Филипп Красивый проводил политику укрепления государства и создания национального государства, создания государства французов. И деятельность ордена, естественно, этой политике прямым образом противоречила. С другой стороны, до сих пор многие пытаются последующие события объяснить исключительно алчностью короля, вечно нуждавшегося в деньгах. И не только алчностью, но и актом личной мести с его стороны. Возможно, эти вещи и имели место, но не это, подчеркну, было главным. Да, Филипп Красивый имел все основания ненавидеть тамплиерам, поскольку в известном событии 1282 года, так называемая «Сицилийская вечерня», когда сицилийцы практически поголовно истребили французов, оккупировавших остров. И в этот момент храмовники, находившиеся на Сицилии, стали на защиту сицилийцев именно и приняли участие вот в этом избиении французов и в изгнании их из Сицилии. Так что у Филиппа Красивого были все основания, повторю, ненавидеть тамплиеров. Среди историков, сочувствующих, опять-таки, храмовникам, представляешь, что эти источники наиболее объективны, пишется так, значит, тамплиеры являлись камнем преткновения во всех планах Филиппа Красивого и отказывались согласовывать свою деятельность с его интересами. Интересы же и планы короля заключались в усилении королевской власти, в стремлении к государственному единству, к образованию национальной монархии. То есть интересы короля были, в общем-то, самые благородные. Орден имел космополитический характер. Его отделения были во всех государствах Европы. Это был международный союз. И такая организация, даже помимо своего еретического характера, могла быть терпима лишь до определенного момента. И когда дело христиан Святой Земли было окончательно проиграно, в чем была, напомню, немалая вина ордена, существование храмовников стало совершенно недопустимым. Для борьбы с орденом королю, естественно, было необходимо содействие папы, но Климент V долго не решался поднять руку на орден. Даже имея в виду то обстоятельство весьма щекотливое, что папа находился в сильной зависимости от французского короля. Это первый папа, сидевший не в Риме, а в Авиньоне, так называемое Вавилонское или Авиньонское пленение пап, когда папы полностью попали в зависимость от французских королей, но, тем не менее, поднять руку на орден тамплиеров было достаточно сложно. Наконец, папа вызывает великого магистра Жака Мале с Кипра под предлогом переговоров о новом крестовом походе. И великий магистр попадается в эту ловушку. Тамплиеры, верхушка ордена, прибывают во Францию. Дальнейшие события достаточно хорошо известны. Ведущим должностным лицам, представителям власти во всех городах Франции были королем разосланы пакеты, которые нужно было вскрыть одновременно по всей Франции в одно и то же время. Это время было раннее утро 13 октября 1307 года, когда по всей Франции были одновременно арестованы около 300 высших чинов ордена. Это была блестящая полицейская операция. В этот же день был арестован великий магистр, арестован самим канцлером Франции, бароном Гийомом де Нагаре в Тампле. И самое удивительное здесь, тамплиеры не оказали сопротивления. Почему так произошло, остается только гадать. Либо они ожидали защиты, либо не ожидали, что на них поднимут руку. Во всяком случае, это факт совершенно точный. Хотя акция короля и папы римского все же не оказалась внезапной. За несколько дней до арестов сокровища тамплиеров были вывезены из Парижа и доставлены в Ла-Рошель, где погружены на 18 или 17, по другим источникам, галер, которые отбыли в неизвестном направлении. Магистр также успел уничтожить многие документы, направить письма во все орденские дома, где приказал не сообщать даже минимальной информации об ордене. То есть здесь во многом загадка, хотя совершенно очевидно, что, конечно, организация тамплиеров обладала разветвленной сетью шпионов, которые были внедрены практически повсюду, и последующие события это хорошо показали. После ареста великого магистра Тампль был затем разграблен парижанами, ненавидевшими храмовников из-за их заносчивости. По всей стране ходили прошения от народа к королю с просьбами об уничтожении еретического ордена, закабалившего земледельцев и торговцев. Это еще одна сторона была деятельности ордена, которой мы не коснулись. В 1308 году была издана папская булла, повелевавшая духовным и светским властям возбудить против тамплиеров судебное преследование по всем странам. С благословения папы инквизиция начала аресты и пытки храмовников в Англии, Испании, Италии, Германии и на Кипре. То есть фактически по всей Европе, там, где храмовники присутствовали. Следствие во всех странах дало одинаковые результаты. И продолжалось оно долго достаточно, почти 7 лет, закончилось упразднением тамплиеров и казнью руководства. 54 храмовника были сожжены, другие подвергнуты тяжким наказаниям, все их имущество было конфисковано в пользу короля. Это во Франции. Английский король стал колебаться в целесообразности столь строгих мер в отношении ордена, и тогда папа предупредил его, что королевское запрещение применять пытки к арестованным равносильно ограничению свободы действия канонических законов, и что, согласно церковным установлениям, и лица, мешающие деятельности инквизиции, подлежат самому суровому наказанию. Папа советовал английскому королю серьезно подумать, отвечает ли его поведение достоинству и интересам королевства, а также требованием религии, обещал ему отпущение грехов, если он не будет мешать применению пыток. И король в результате соглашается на применение вот этого церковного закона в самых широких масштабах, отметив, что делает это из уважения к Святому Престолу, поскольку законы королевства не давали права на использование пыток. Раз мы коснулись этого вопроса пыток, то следует здесь более детально рассмотреть. Очень многие либерально ориентированные историки говорят, что тамплиеры подвергли себя самооговору в результате пыток, особенно во Франции. Пытки действительно были жестокие, инквизиция знала в этом толк. И поэтому серьезно относиться к тем признаниям, которые тамплиеры сделали под пытками, не следует. Кроме того, как известно, великий магистр, уже возведенным на костер, отказался от всех данных им показаний. Это кажется достаточно убедительным только на первых порах. Значит, посмотрим. Вот в английском королевстве законы не давали права на использование пыток в этот период. Во Франции законы были несколько иные, так скажем, мягко. Они на сегодняшний день выглядят, может быть, даже достаточно странно. Факты отречения от Христа, они были давным-давно доказаны косвенным образом, потому что часть рыцарей раскаялась, несколько человек, еще до начала репрессий Филиппа Красивого. И кроме того, королем также были внедрены свои шпионы и провокаторы в орден. То есть вина ордена была доказана без всяких пыток. Но по французскому законодательству того времени, повторяю, необходимо было собственное признание виновного, собственное признание обвиняемого. А такое признание подчас приходилось вырывать именно пытками. И вот пытки применялись во Франции именно в этом плане. С этой позиции необходимости чисто формальной, как бы, как ужасно это ни звучит. Кроме того, по свидетельству современников, хронистов, которые описывали происходившее, смотрели протоколы допросов. Допросы в ряде случаев велись медленно, с достаточной мягкостью, с достаточным снисхождением, и очень многие тамплиеры без всяких пыток давали те же самые показания, которые давались их коллегами под пытками. То есть такое обвинение звучит недостаточно обоснованно. Самое-то интересное здесь, что сокровища ордена исчезли. Ни королю, ни папе они не достались. Основная масса, то, что было найдено в Тампле, в Париже, в других местах, оно обмануло все ожидания короля, если он ориентировался на получение этих богатств. Куда оно делось? Я упоминал о подводах, которые уехали из Парижа в Ла-Рошель, и потом на судах все это отбыло в неизвестном направлении. Предполагается, что основная масса и драгоценностей, и архивов тамплиеров попало в два места это в Португалию и в Шотландию. Ну, вспомним, что в Шотландии им как раз корни одной из ветвей масонства. Король Португалии, кстати говоря, единственный европейский монарх, который не принял участие в общеевропейских репрессиях против тамплиеров. И самое интересное, что потом именно Португалия спустя какое-то время начинает широкую деятельность в области великих географических открытий. И даже символ того ордена, который основан принцем Генрихом Мореплавателем, это символ тамплиеров, красный крест на белом фоне. Таким образом, повторю, сокровища тамплиеров исчезли, но, как известно, материя не исчезает, существуют законы сохранения, и Англия, вероятно, получает значительную часть этих средств. Вспомним, что английский король выступал против применения пыток к тамплиерам. Англия неожиданным образом совершенно приобретает огромные средства, которые используют для начала так называемой Столетней войны, которая начинается в 1337 году и без малого на 100 лет ввергает всю Францию в состояние кровавой анархии. Без преувеличения, это можно сказать. Таким образом, Франция была как бы наказана за вот такую расправу с тамплиерами. Ну, а говоря о том, что агенты тамплиеров были, безусловно, повсюду, следует отметить, что проклятие великого магистра, произнесенное уже с костра, когда его сжигали, оно исполнилось очень быстро. Один за другим умирают и Гийом де Нагаре, канцлер Франции, и папа Климент V, и король Франции Филипп IV Красивый, и умирают с явными признаками отравления. Филиппу Красивому было в то время около 46 лет. То есть явно они были отравлены. Вот такова история ордена. Ну, следует здесь добавить, что в Португалии, значит, храмовники были оправданы судом. Португалия не приняла участия в репрессиях. И в 1318 году достаточно быстро они изменили свое название, став рыцарями Христа. Тоже произошло и в Испании. А в Германии многие германские тамплиеры вошли затем в состав Тевтонского ордена, хорошо известного, действующего уже против русского государства, или перешли в орден ионитов. То есть уничтожить такую организацию полностью, конечно, было невозможно. И далее уже непосредственная связь со современностью. Представляется очевидным, что то налицо связь с современным масонством через ложи розенкрейцеров, через различные направления протестантизма. Эта связь представляется совершенно очевидной. Характерно, что многие масонские деятели либо эту связь подчеркивают и в своих обрядах при посвящении в масоны применяют, используют те же приемы, те же обряды. Определенная часть масонов от своего духовного родства с тамплиерами категорически отказывается. Но те факты, которые существуют, они все-таки говорят, конечно, о наличии связи, потому что и ритуалы, и самое главное, духовная ориентация, идеологическая ориентация, они, мягко говоря, очень похожи. Очень интересный, хотя и мрачный пример. По словам современников, после того, как был обезглавлен Людовик XVI во время Великой Французской революции, какой-то мужчина из толпы, окружавший эшафот, прыгнул на помост эшафота, окунул руку в кровь мертвого монарха и, показав ее толпе, громко воскликнул: «Жак де Мале, ты отмщен». Это исторический факт, который засвидетельствован. Что имеется в настоящее время? В конце XX века существовали по меньшей мере три масонских объединения, утверждавших, что ведут свое начало с 1314 года, то есть с момента фактически упразднения ордена. В 1910 году, в начале XX века, различные тамплиерские организации Запада, масонские, заключили между собой так называемый конкордат. Больше всего их в США. В конце XIX века, если вглубь возвращаться, в Германии и Австрии был основан орден новых тамплиеров, так называемый, с весьма эклектической системой, но в качестве эмблемы была избрана ни много ни мало свастика, которая и затем использовалась в известное время. Такие деятели, как Елена Блаватская, основоположник теософии, Рудольф Штайнер, основоположник антропософии, рассуждали об эзотерической традиции мудрости, дошедшей до них через розенкрейцеров от катаров и тамплиеров. Если говорить о современных масонах, то два направления, повторю, подтверждающие и отрицающие свою связь с тамплиерами. Однако следует, на чем закончить, духовная преемственность храмовников и современных масонов, она совершенно очевидна, она имеет ярко выраженный антихристианский характер.